Усім привітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі я, Зміцер Лукашук, а сёння шукаць і намацаваць мы будзем з нашай выдатнай эксперткай. Як это не дзіўна, але пра нацыянальную ідэю мы будзем гаварыць з эксперткай, з магістаркай эканомікі, эксперткай у галіне дзяржаўнага кіравання і міжнароднага развіцця, нашей сталой эксперткой Еврорады Алисой Рыжиченко. Добрый день, спадарня Алиса.
Добрый день, Смитя.
Спадарня Алиса, ведаете что? Давайте вот мы почнем с такого наши пошуки. Я размовлял с разными там экономистами. Ну, самый, видать, может быть, такой яскравый будет приклад. Это финансист, банковский деяч, там, как правильно сказать, Виктор Бабарыка. И коли мы с ним закранули тему, ось, мовы, там культуры, гісторыі, адраджэння, там свядомасці і гэтак далей. Ён сказаў, што, слухай, спачатку эканоміка, спачатку дабрабыт, а потым ужо, калі вось гэтага дасягнем, будзем ужо гаварыць і пра мову, і пра ўсё астатняе. Гэта, маўляў, важнае, але другаснае, как бы на другім плане пасля эканомікі. И тут первое, я хотел бы сказать, насколько сгодные, несгодные вы вот с таким бачением, подходами такими, и другое, а увогуле вот экономика и пытанні некие культурніцка-национально-адраджэнские, там те еще какие-то вот, яны увогуле звязаныя неким чином, ці не? Ці может быть это особные треки, про якія нельга увогуле как бы не их спробовать суместить?
Ну, с одной стороны, я согласна в том, что действительно на первый план чаще всего выходит благосостояние людей, да, то, что происходит в экономике. Но, на мой взгляд, одно без другого невозможно. Почему? Потому что наша культурная идентичность, да, понимание того, кто мы есть, какая-то национальная идея, да, культурная идея нации в целом, она определяет принципы, по которым живут люди. Она определяет даже в какой-то мере ту деятельность, которой предпочитают заниматься сами там, белорусы, да, в данном контексте. И уже исходя из этих принципов складываются вот принципы ведения бизнеса, принципы ведения экономики, функционирования экономики. И поэтому, на мой взгляд, это очень такие созвучные вещи, которые необходимо развивать параллельно. С одной стороны, мы формируем, напоминаем людям, да, возрождаем какую-то национальную идею, напоминая людям о том, кто мы, какие наши принципы, что отличает нас от других людей, и исходя из этого мы ведем свою деятельность. Мы совершаем те или иные поступки. И исходя из этого, мы действительно можем построить какой-то, условно, там, если мы говорим про частный бизнес, который будет развивать экономику, то мы можем определять какие-то направления в этом бизнесе, да, принципы ведения этого бизнеса. И поэтому это очень связанные вещи, их нельзя разъединить. Их нельзя развивать по отдельности, да, в отдельности от друг друга, на мой взгляд.
Давайте тогда у таким выпадку все ж таки поделять нельга, але накольки взаимосувязь тут есть, я маю на увазе, что на что уплывая, на ваш погляд, некая национальная свядомость, некая идентичность, некая вот, я не ведаю, там, гонор, годность национальная, она уплывая на экономику, на бизнес, ці наадварот, тое, як ты, што ў цябе з эканомікай, у якім стане ў цябе бізнес, гэта ўплывае на вось нейкія такія нацыянальна будаўнічыя працэсы, свядомасць.
А тут опять вот есть абсолютная взаимосвязь. Да? С одной стороны, если мы будем говорить условно про частный бизнес, который будет гордиться своей страной, потому что, да, в стране ведется там хорошо бизнес, развиваются технологии, да, у него будет желание развивать какие-то национальные бренды, да, которые будут отличать страну на мировом рынке, а не просто что-то там производить, что условно не будет иметь никакой идентичности и связи с Беларусью, да, несмотря на то, что, допустим, фирма будет находиться в Беларуси. И с другой стороны, наоборот, да, мы не сможем сформировать вот эту национальную гордость в экономике, да, в том, что мы производим, что мы делаем, как мы себя позиционируем с экономической точки зрения на мировом рынке, без осознания людьми, которые находятся внутри страны, что такое национальная идентичность. Я бы не относилась сюда вот исключительно, как многие, да, склоняют национальную идентичность к разговору на белорусском языке, да, вот исключительно, да, потому что действительно в тех реалиях, которые мы имеем сегодня, это очень сложно сделать в один момент все перевести на белорусский язык, это очень сложно будет для людей, и, наверное, мне кажется, даже проще в моменте перевести на английский язык, да, многих людей на разговор, чем на белорусский, к сожалению, и для этого потребуется огромная работа для того, чтобы это сделать. Но национальная идентичность — это не только белорусская мова, это такое огромное обширное понятие, которое включает множество факторов, кроме языка. И вот эти вот факторы нужно развивать для того, чтобы людям, у людей была мотивация и желание позиционировать себя как белорусов, как бизнесменов белорусских, да, именно из Беларуси. Развивать какие-то бренды, которые, вот, можно сказать, не бренд-трактор, да, какой-то там, который, извините меня, не работает, дорого стоит там, да, и очень сильно уступает в конкурентной борьбе китайским тракторам, а то, что будет действительно, скажем так, конкурентным на мировом рынке и с маркой, изробленной в Беларуси, чтобы за это не было стыдно. Но, к сожалению, тут у нас много есть на сегодняшний день препятствий в том, что развитие крупного частного бизнеса невозможно без того, что у тебя, на тебя будут напрямую влиять власти, тебе нужно будет платить откаты там и так далее. Но если мы говорим про какие-то позитивные перспективы политических изменений внутри страны, которые позволят все-таки это сделать, то тут взаимосвязь абсолютно она коррелируется, то есть и с одной, и с другой стороны.
Ну, сапраўды, ведаеце, я вельмі здзівіўся, калі, памятаю, здаецца, у 19-м годзе мы першы раз размаўлялі з Павлом Данейка на тэму вось нацыянальнай ідэі, мы запісвалі з ім першы раз гэтую праграму, і ён вельмі скептычна ставіўся ўвогуле да гэтай тэмы, нацыянальнай ідэі, ўсяго гэта такога, пра што не скрываў, і там канкрэтна как бы пра гэта казаў у нашай першай размове. Вось буквально тыдзень таму у нас выйшла новая, так, пераасэнсаваная нацыянальная ідэя з Павлам Данейкам. Я чаму вырашыў так звярнуць, таму што я глядзеў яго апошнія інтэрв'ю, вялікія там і ў Мікіты, і на ток, і вельмі часта ў яго прасклізгавалі такія словы пра тое, што фармаванне нацыі, уплыў эканомікі на развіццё нацыянальнай свядомасці, нацыя будаўніцтва. І думаю, чакайце, а што здарылася? Што вот как-то, што вот как бы Павел Данейка так загаварыў пра нацыянальную ідэю? То есть гэта сапраўды на сёння вот у часы глабалізацыі і трансатлантычных карпарацый некія такія пытанні нацыянальнай свядомасці і нацыя будаўніцтва важныя для нас?
Да, конечно, действительно, они сейчас выходят на первый план, потому что весь мир уходит сейчас от глобализации как раз-таки к локализации, да, к национализации, потому что это в определенной мере обеспечивает независимость и безопасность, потому что мы можем сколько угодно говорить о том, как замечательен этот глобализированный мир, да, где у нас есть огромные корпорации, но по факту чаще всего страдает национальный бизнес от таких огромных корпораций, которые частный национальный бизнес из-за того, что его масштабы очень малы по сравнению с такими корпорациями, ему приходится закрываться, да, сокращаться там, и так далее. Это мы это видели и наблюдали на, как бы во многих европейских странах, да, которые столкнулись с этой глобализацией, да, в тот момент, когда они вступали в Европейский Союз, ВТО там, и так далее. И поэтому действительно очень важно развивать национальную идентичность, вот эту национальную осознанность для того, чтобы сохранить свою же безопасность, финансовую безопасность страны. И это действительно очень важно сейчас.
Вот, да речи, коли так, яны все ж таки на, по ваших словах и по словах, оказывается, Павла Данейки, у тым ліку, звязаные вот гэтые темы экономики и национальной идентичности и суверенитета державного, у тым ліку, то что мы маем сегодня? Вот гэтая переориентация вымушенная, невымушенная, это уже іншае пытанне, але на Россию, на российский рынок, супраца вот пераважна туды, яно як уплывае на нашу национальную свядомасць?
Негативно, конечно, это все влияет на белорусов в целом, да, и на нашу национальную идентичность, потому что, к сожалению, Беларусь долгое время, и люди, которые проживают в Беларуси, долгое время, с одной стороны, да, находились в экономической зависимости от России, когда мы берем даже частные какие-то случаи, когда условно есть семья, муж работает в России, зарабатывает деньги, да, жена остается, продолжает жить внутри Беларуси, и для них Россия выходит на первый план, потому что именно из России они получают деньги. Когда экономика стала переориентирована, да, целой страны на Россию, то действительно вот эта вот зависимость отражается и в национальной идентичности. Люди начинают себя, ну, приравнивать к русским, потому что, ну, в принципе-то, а что нам уже не быть-то русскими? Мы тут и торгуем с Россией, мы и работаем в России, и вообще у нас половина страны выходцы из России, да, там из Советского Союза. То почему бы нам самим не стать русскими? Тем более забывается белорусский язык на фоне всех репрессий, да, тех людей, кто говорит на белорусском, закрываются школы на белорусском языке, детские сады и так далее. То есть, естественно, тенденция переходит в то, чтобы люди себя идентифицировали как русских, а не как белорусов. И тут уже действительно исчезает вообще, в принципе, да, понимание такое, как национальная идентичность, и выходит на первый план понимание вот этого имперского единства, чего-то такого большого и удовольствие от причастности к чему-то большому. Потому что, ну, в рамках сегодняшней Беларуси с существующей властью навряд ли кто-то сейчас может, ну, не то что кто-то, да, конечно, много есть людей, которые гордятся тем, что они белорусы, они разговаривают на белорусском языке, они интересуются белорусской культурой, белорусской историей. Но, к сожалению, это очень маленький процент по сравнению с тем количеством людей, которые сейчас видят в первую очередь экономические преимущества единства с Россией, нежели быть, скажем так, национальным патриотом своей страны и придерживаться какого-то белорусского национального единства, да, и развиваться в этом направлении. Поэтому это очень важно, но, к сожалению, вот сейчас, да, ситуация такая, что экономическая переориентация на Россию ухудшает ту сложившуюся ситуацию, которая сформировалась уже на протяжении там, последних 10-15 лет внутри Беларуси, когда в России видят белорусы ту страну, которая может защитить, которая может дать условно кровь, еду, деньги, да, обеспечить первичную безопасность фактически, да, если мы на таком примитивном психологическом уровне будем говорить. И, естественно, люди, скажем так, больше будут смотреть в сторону России, больше будут смотреть на то, что будет диктовать российская пропаганда, что будет исходить от России в отношении самоопределения в отношении идентичности себя, идентификации, да, себя как бизнесмена и так далее. Тем более, даже если мы говорим про бизнес, да, уже не, если отходить от частных случаев, а про крупный бизнес, сейчас часто происходит, и это происходило там и 5 лет назад, когда тот же крупный бизнес в Беларуси, сталкиваясь с определенными препятствиями административными внутри Беларуси, переводит свою компанию в Россию, потому что это делать там проще. И после этого он называет себя уже российским бизнесом, а не белорусским. И, конечно же, в такой схеме абсолютно отсутствует какая-то национальная идея. И идея того, что я должен делать какой-то свой вклад в свою родную страну, чтобы она развивалась.
Дарэчы, калі не казаць пра ось апошнія гады, тэндэнцыі, якія ёсць у Беларусі адносна ўсяго такого нацыянальна арыентаванага пасля 20-го года, але вось за там 30 гадоў незалежнасці, а можа быць нават з моманту там, скажам, калі там пачалася перабудова і пачаліся ўсе вот гэтыя магчымасці развіваць, распачынаць свой бізнес, чаму у прынцыпе нацыянальна арыентаванага бізнесу у Беларусі так і не стварылася. Мы памятаем з даўніх часоў адну толькі фірму Дайнова, якая вось была неяк нацыянальна арыентаваная. Ну і ўсё, я больш асабліва не прыгадаю. Чаму?
К сожалению, после распада Советского Союза нужно понимать цикличность, как происходит развитие, да? И как бы с одной стороны, есть период, когда люди жили условно, не было в магазинах ничего, да, невозможно было что-то купить, то есть в большом дефиците люди проживали. Потом наступили 90-е, стало что-то более доступно, распался Советский Союз, потом Беларусь стала независимая. И что выходило на первый план? Выходило на первый план самообеспечение, да, собственный достаток. То есть развитие какого-то бизнеса не с целью что-то сделать для страны, а с целью, чтобы я жил хорошо, а дальше мы посмотрим. Тот момент, когда уже люди насытились достатком в определенной мере, когда могли бы уже бизнесмены задуматься и имели возможность и финансовую, и интеллектуальную, да, по своему развитию заниматься тем, чтобы их бизнес как-то положительно влиял на развитие общества внутри страны, шел на пользу страны, да, отражал какие-то национальные идеи. Вот этот посыл о том, что Беларусь должна формировать какую-то национальную идею, не исходил сверху, со стороны властей. И, конечно, когда этого не происходит, и когда история о том, как бизнес условно уничтожали, да, фактически отбирали, отжимали, это история не последних 5 лет. Это происходило на протяжении всего правления Лукашенко. Коррупция. И все вот это было построено на том, чтобы первая задача у бизнесменов была выжить, адаптироваться к постоянным изменяющимся условиям, отсутствие мотивации к тому, что я сделаю что-то хорошо. Вот если они понимают, что было много примеров, да, допустим, город Полоцк, да, можно взять. И там есть, был, да, он как бы сейчас живой, но он на сегодняшний день не находится в Беларуси, бизнесмен Захаров, который построил в какое-то определенное время современные рынки, современные какие-то бары, развлекательные комплексы, боулинги, торговые центры и так далее. У него было множество идей, и он пытался это сделать, брать какие-то здания на аукционах, выкупать, да, у города для того, чтобы их реставрировать, организовывать какие-то там места досуга для людей и как-то влиять на свой город. И он действительно являлся и является большим патриотом своего родного города. Но, к сожалению, в его жизни происходило очень много ситуаций, когда он ощущал прямое противодействие со стороны правительства в его реализации его идей. Начиная с того, что отменяли какие-то аукционы, сажали его в тюрьму, заводили на него уголовные дела там, и так далее, и так далее. То есть было множество различных ситуаций, где его как бизнесмена демотивировали, да, что-либо делать хорошее для своей страны, для своего города. Несмотря на то, несмотря на это, он все равно продолжал делать. И вот последний, наверное, был, скажем так, последней каплей в его терпении, это было то, что происходило в 2020 году, когда начали заводить уголовные дела на его арендаторов в его торговых центрах. Он предоставлял и сформировал, скажем так, круг юристов, которые помогали его арендаторам, и за это на него заводили уголовные дела, преследовали его, его детей. И действительно, как бы это вынудило его распрощаться со своими активами в Беларуси, да, и уехать из страны. Ну, он долго очень, да, я еще была ребенком, когда он начинал развиваться, и действительно первые такие объекты, показательные частному бизнесу в Полоцке, в Новополоцке появились благодаря ему, благодаря тому, что он привлекал дополнительные инвестиции и так далее. То есть это вот такой наглядный пример, когда у человека есть желание, у него есть возможность что-то сделать для своего города, для своей страны, но чиновники, правительство создает на каждом этапе такие препятствия, что ну, выдержит не каждый. И поэтому вот так и случилось в Беларуси. Это же это Полоцк — это один пример, маленький город, да, там 100 тысяч населения. И я уверена, что такая же ситуация происходила в каждом из белорусских городов, потому что именно так построена вот эта система вертикали власти внутри страны.
И, отповедно, да, я так само ведаю такие приклады по інших городах, предпринимальников, бизнесменов, которые хотели робить что-то на корысть, хай там не у всей Беларуси, не в глобальном масштабе, хотя бы для своего города, там района и так далее, и какие были вот так вот знищены альбо поставлены в умов, шмат прикладов. Але, коли мы кажем тады на сегодняшний день, вот не берем то, что было некуда, вот сегодня, что отрымалось и засталось у вынику зачисток вот гэтых вот усіх астатніх справаў, ці можна казаць, што ў Беларусі сёння не кажам пра там іпэшнікаў, там нейкі там дробны бізнес, а менавіта пра буйны бізнес, што на сёння ў Беларусі застаецца буйны бізнес, які не з'яўляецца, як это зараз любяць гаварыць, гаманцом Лукашэнкі.
Нет, я думаю, што не асталось такого бізнесу.
Вот сейчас просто я чаму, мы у нас з вами зараз ідзе запіс размовы ў той час, калі вельмі актуальныя дискуссии, спрэчки, там ледь не до бойки доходить размовы на конт Машенского. Вот Йон, кошелек режима тене?
Вот что, можно я не буду отвечать на этот вопрос? Вот честно. Я откажусь от ответа на этот вопрос, но я уверена, что так или иначе, опять же, да, вот что относить к крупному бизнесу? Насколько я знаю и владею информацией о том, как велся бизнес еще в то время, когда я жила в Беларуси, да, до 2018 года. Если ты ведешь бизнес в Беларуси и твой оборот бизнеса доходит до определенной суммы, на тот момент это было там порядка миллиона долларов в эквиваленте, то к тебе приходят. И начинаются различные препятствия ведения твоего бизнеса, которые в итоге заканчиваются тем, что ты либо должен платить откаты, либо должен платить огромные штрафы, которые, к сожалению, намного больше, чем откаты, да, и часто бизнесмены принимают решение платить откаты, а не штрафы. Либо твой бизнес просто заберут у тебя. Создадут такие условия, даже фиктивные судебные решения, начиная там отзывов от клиентов недовольных, и вот это просто маховик закручивался до такой степени, что от бизнеса ничего не оставалось. Да? На протяжении там, условно года-полутора лет с момента первой проверки, когда к тебе пришли и поставили тебя перед фактом, что тебе нужно платить, и если ты отказался это делать, то просто за очень короткий срок, пусть ты там 10-15 лет строил свой бизнес, за очень короткий срок твой бизнес уничтожат. И в итоге тебе придется его продать, условно, за бесценок, да, либо в противном случае вообще отказаться от него, и кто-то его фактически подберет и начнет развивать заново, но это уже будет бывший чиновник, либо бывший какой-нибудь полковник или еще кто-нибудь, который имеет отношение к правоохранительным органам, либо к властям. Это было уже тогда. Сейчас ситуация намного хуже. Поэтому сказать о том, существует ли крупный бизнес, который не является кошельком Лукашенко. Нет, я думаю, не существует. Так или иначе, бизнесмены платят откаты где-то на мелком уровне, где-то на крупном уровне, да, но в зависимости от того, что они делают и какой масштаб их бизнеса. Значит ли это, что все бизнесмены Беларуси ужасны? Нет, ни в коем случае это не значит. Я придерживаюсь того, что это не бизнес плохой, да, потому что вот он так решает вопросы. Как раз-таки наоборот, бизнес у нас очень устойчивый и с легкостью адаптируется к тем условиям, которые создают власти. Именно власти создали эту систему. То есть власть, существующая, сегодняшний режим, является причиной, первопричиной того, что именно так функционирует бизнес. Того, что в основном весь крупный бизнес является кошельком Лукашенко. Не по личному желанию, не по личному условно там хотению бизнесмена говорят: «Ох, я буду кошельком Лукашенко с таким большим удовольствием». Нет, они начинают бизнес чаще всего, доходят до определенного оборота и к ним приходят и заставляют быть таковыми. В противном случае они не смогут вести бизнес. Все. Конечно, есть круг людей, которые действительно занимаются бизнесом благодаря тому, что Лукашенко назначил, определил их управляющими определенными отраслями, да, наделил их правом пользоваться белорусскими народными ресурсами как своими собственными. Конечно, есть и такой круг людей. Но тот крупный бизнес, который еще остался функционировать, в любом случае, так или иначе, является кошельком Лукашенко, финансируя его лично, либо финансируя тех чиновников, которые поддерживают его власть путем коррупции, откатов и так далее. Но это не вина бизнеса, это вина исключить, первопричинная вина. Это власти, которые создали такую систему, в которой функционировать иначе невозможно.
Ну, видите, то же самое могут сказать тады и супрацовники так званых правоохранительных органов. И те же самые губазики скажут, что, ну, нас такими создали, вот эту структуру, перед нами поставили такие задачи, и поэтому мы тут по политичных мотивах стали политичной полицией. И тут вас дубинками гасили и катовали у котовнях, потому что вот чиновники такую задачу перед нами поставили. То есть я до чего кажу? Коли мы кажем про новую Беларусь, коли мы кажем про некие измены, коли мы кажем про отказность иллюстрацию, мы перш за все говорим там, вот это все, кто займался катаваннями, у кого руки у крыви, там, кто там что, они повинны отказать, они повинны пройти про иллюстрацию, а бизнес? Тому что тут вот глядите, отрымливается ж іншая ситуация, потому что нам же ж треба будет бизнес у новой Беларуси, каб ён працаваў на гэтую Беларусь. И як вот тут сумясціць вот как бы страх, что вот гэтыя прыйдуць нас залюстрыруюць и захаваць как бы бизнес и все остатнее. Ёсць шляхи?
Я, во-первых, категорически против полной иллюстрации, да, это мое личное мнение, потому что мы не можем взять и уволить все правоохранительные органы, да. Мы, конечно, нужно убирать судей, которые выносили несправедливые приговоры, надо наказывать тех, кто действительно совершал пытки, насилие и так далее. Но это нужно решать индивидуально, по каждому случаю индивидуально рассматривать, обвинять в рамках существующего законодательства, да, или измененного законодательства к тому моменту, когда будет происходить изменение в Беларуси. И это нужно решать в индивидуальном случае. То же самое, мне кажется, касается и бизнеса. Вот как можно сказать, что провести иллюстрацию бизнеса? Что значит провести иллюстрацию бизнеса? Вот опять же, нельзя, да, с одной стороны, снимать ответственность бизнеса и говорить: ой, какие они все белые и пушистые, и это вот они не виноваты, что тут у нас коррупция. Нет, нельзя так делать. Но с другой стороны, а у них был выбор? Какой выбор? Уезжать из страны и завершать свой бизнес? Ну, на это может каждый бизнесмен назвать еще тысячу причин, почему он не мог этого сделать. Да? У каждого есть свои там, семьи, близкие и так далее, какие-то другие принципы или там, тот же национальный принцип «я хочу жить в Беларуси и продолжать развивать свою семью внутри Беларуси, а не где-то за границей». И это же неплохо, это тоже хорошо. Но вот существовать и функционировать я мог только вот так. Как его за это можно наказать? А для того, чтобы избежать этого, нужно просто менять правила игры. Сразу на старте нужно менять правила игры. Менять условия на законодательном уровне, менять систему налогообложения, менять наказание за коррупцию, да, и стимулировать то, чтобы платились налоги, а не было ухода от налогов там, и так далее. То есть это огромный комплекс мер, который должен работать и начать запускаться одновременно. Нельзя прийти и сказать, мы сейчас тут уволим все правоохранительные органы, потому что они были плохие, что и дальше, что вы будете делать, да? На завтра вы выйдете на улицу, и у вас ни одного милиционера на улице, потому что вы всех люстрировали. Или там вы уволили 2000 судей, а кто будет судить тех же, кто совершил наказание, допустим, да? Где вы возьмете и найдете условно хотя бы 200 судей в краткосрочном периоде? Они же все обучались в том же месте, где и те же судьи, которые работают сегодня. То есть тут очень такой... Я против полной люстрации, это раз. Особенно, когда это речь идет, допустим, о госаппарате, о чиновниках, потому что мы не можем уволить в моменте весь госаппарат. Да и вообще, и зачем? Там много действительно талантливых, умных людей, которые являются профессионалами своего дела. Они работают в этой системе. Вот система так построена. То есть надо изначально менять систему. И после этого уже будут происходить какие-то изменения. Люстрировать бизнес тоже зачем это надо? Нам наоборот надо мотивировать, чтобы бизнес дальше развивался. Тот бизнес, который является условно кошельком в прямом смысле, который построил свой бизнес благодаря получению незаконных привилегий со стороны чиновников и властей. Вот этот бизнес, да, тут нужно разбираться, как, кто, что строил, на каком основании, на основании какого закона получал те или иные права или привилегии. И в этом всем разбираться. И уже на основании этого решать, что в дальнейшем делать с таким бизнесом. Тот бизнес, который, извините, вы там знаете, что он платил кому-то откаты, но так это является, в принципе, частным бизнесом, который мог бы и не платить откаты, ну просто дайте ему работать нормально, создайте для него условия, чтобы он мог работать, не ожидая проверок каждую неделю. И проверки, причем которые будут несправедливо вам выписывать штрафы, закрывать вас только потому, что вы там помешали, как это было с медицинскими центрами, которых лишали там лицензии только потому, что они мешали тем медицинским центрам, которые принадлежат там жене третьего там или пятого сына Лукашенко, ну условно, да, вот, поэтому тут все надо индивидуально смотреть, и вот я бы отказалась, в принципе, от слова «люстрация», да, как такового, когда мы говорим об изменениях в Беларуси.
Давайте, спадарня, Алиса, вернемся трошечку, может быть, до таких, звернемся докладней, там, уже, философских тем. А увогуле, коли мы кажем про некое там нация будаўніцтва там и гэтак далей, а як вы думаете, у нас гэты процесс, ён у якой стадии? То есть вот я ведаю, что как бы вы зараз вот в Австрии, коли поравновывать с Австрией, вот там нация уже есть сформованная, нация будаўнічыя процессы закончились, а вот у нас як?
Ой, вот, кстати, очень интересно сравнивать Беларусь с Австрией, потому что это две очень похожие страны в том плане, что и у одной, и у второй страны есть очень сильные как экономические, так и с военной точки зрения, да, сосед. У Австрии есть Германия, причем это тоже одинаковый язык, на котором они говорят, да, на немецком. Но австрийцы называют свой государственный язык австрийский, он отличается там пару слов отличия с немецким, но фактически это немецкий язык. И насколько действительно вот здесь есть национальная идентичность, даже это доходит до того, что национальные костюмы австрийские, они не являются чем-то необычным, либо как бы каким-то нарядом сверхъестественным, да, для какого-то определенного праздника. Австрийцы, которые являются действительно австрийцами, там, нескольких поколений, которые рождены здесь, в Австрии, я уже не говорю про отдельные земли, даже вот в столице, где больше 60% населения приезжих, ты в любой выходной день увидишь во многих ресторанах, кафе людей, одетых, причем разного возраста, одетых в национальных костюмах. Молодежь, которая ходит, мужчины в кожаных шортах зимой, потому что это их национальная одежда, национальный костюм. Они, для них это огромная гордость. Как здесь действительно вот это доносится, и когда ты общаешься с людьми из бизнеса австрийского, для них является огромной гордостью, что они развивают бизнес внутри страны, что они занимаются там какой-то зеленой энергией, что они финансируют какие-то социальные проекты, что они участвуют в каких-то конкурсах социальных и так далее. То есть тут прям идет борьба за проявление национальной идентичности среди бизнеса, и это действительно очень круто. В сравнении с Беларусью, к сожалению, у нас идет обратная тенденция, потому что мы сейчас видим не то, как белорусская национальная идея или национальная идентичность возрождается, либо упоминается вообще в Беларуси. А мы наоборот видим. Мы видим, как празднуется День России, как отменяются, да, отменяется преподавание на белорусском языке, как ежегодно, с каждым годом все больше и больше укрепляется вот это сознание у молодых людей, что белорусский язык — это какой-то там колхозный язык, да, что на нем не стоит разговаривать там и так далее. То есть тут абсолютно противоположная тенденция. Как будто, вот если мы берем Германию и Австрию, то Австрия себя чувствует вот наоборот империей, что у них есть своя культура, что они, у них есть свои традиции. Это такая гордость, и они скорее привнесут свои вот эти традиции в Германию, да, то есть они бы с удовольствием их бы навязывали туда. А когда мы берем Беларусь и Россию, то там чувствуется однозначно, что вот люди больше перенимают вот этой русскости, да, российскости, чем продвигают свое что-то национальное и гордятся чем-то своим национальным. Ну и действительно этому как бы способствует много факторов. В первую очередь я считаю, что все-таки это должно исходить в том числе сверху, да, по вертикали власти вниз от властей. Но когда это происходит все наоборот, то действительно откуда ж людям тогда идти в нынешних условиях, идти против власти ради национальной идеи, ну это как минимум просто небезопасно, да, для самих людей внутри Беларуси.
Хотя, а вам не подается, что может быть вся причина у тым, что ну вот это вот непринятие может быть некой такой национальной идентичности грамадством тым, якое живе на территории Беларуси, у тым, что вся эта национальная и белорусская, ну для их может быть не то, что может быть чужое, а может быть не цікавое, не свое успрымается таким чином. Чому вот починаючи там с конца 80-х, початку 90-х годов, усе это до этого часу такие, ой, нас там Дзянон Пазняк там хотел разом с БНФ примусить усіх, ужас, ужас говорить по-белоруску. Ой, яны там вот нечто там вот со своим это и свядомые, это его змагары, вот это и все, зачем это нам? А белорусская, вы что, хотите моему ребенку мозг сломать, чтобы он по-белоруску говорил? Ну так вот, может, оно просто чужое вот этому вот насельництву.
Так чужое почему? Вопрос же в рекламе фактически, да, в маркетинге. Потому что я могу говорить условно там про себя, да, свой личный пример. Я вот родилась в Полоцке. Это город, который, ну, я не знаю, на сколько процентов, но большое количество процентов, да, составляли выходцы из России. У меня у самой семья наполовину русская, да, там по маминой линии, моя мама чисто русская. И с одной стороны, да, я наблюдала, как мне прививали вот эту гордость за белорусскую культуру, потому что были бабушки в деревне, да, со стороны отца, которые разговаривали на белорусском языке. Этого никто никогда не стыдился. А с другой стороны, я наблюдала, ну, не противостояние, ну, просто как бы игнорирование, скажем так, да, этой белорусской культуры, белорусской национальной идентичности, потому что вторая часть семьи были русскими фактически, да, и они, ну, как бы свою культуру продвигали и идентичность национальную внутри семьи. Я могу сказать, что я максимально впитала из семьи, да, ценность обоих культур. Но я еще ходила в школу, я еще ходила в садик, я ходила в университет, где белорусская отрицалась в априори. Кроме того, что нас навязывали учить гимн, и в каждом кабинете в школе висел портрет Лукашенко, а не картина чего-то прекрасной семьи из белорусского села, да, а этого усатого, извините меня, не буду выражаться, да, нецензурной бранью, то вся белорусская национальная идея сводилась к нему. То есть вот идея свелась к какой-то персоне, которая, ну извините меня, является как бы самостоятельным показателем вот этой вот колхозности, да, отсутствие какой-то современности, развития, да, есть только качество такой гибкости и адаптивности к тому, чтобы усидеть на своем стуле, причем идти по головам любой ценой, да, и никто для него вообще не является никем, ни белорусы, ни русские, никто, просто вот я сделаю все, чтобы усидеть, и это же мы все осознавали с детства, мы все жили в определенных условиях и понимали, что первое, государство не помогает. Второе, национальность, которая трактуется сверху вертикалью власти, сведена к какой-то персоне, и это все развивается не путем гордости к чему-то белорусскому, а путем навязывания, что ты должен, ты обязан. И вот это, естественно, всегда вызывало внутреннее сопротивление. Что, ну кому-то я что это должен? Почему я должен учить гимн? Гимн страны, да, что это такое? Это национальная песня, которую знают все, да, в любой стране. Но это гимн твоей страны. Ты поешь там на соревнованиях каких-то, да, когда выступает твоя команда, на каких-то футбольных чемпионатах, еще где-то. То есть это признак твоей национальности, твоей страны. А у нас ассоциировался гимн с тем, что нас заставляли его учить, при этом петь, смотря на портрет Лукашенко. От этого надо будет потом очень долго избавляться, чтобы вот это в сознании убрать, навязывание национальности. И действительно, люди встречают это большим сопротивлением, потому что вот этот колхоз, который исходил от одной персоны, да, от Лукашенко, который диктовал вот эту через вертикаль власть, диктовал вот эту национальную идею, хотя ее такое нельзя было назвать. Это все было такое в формате диктатуры, навязывания, а не в формате гордости за то, что ты родился в этой стране. Конечно, я встречала в своей жизни много людей и педагогов в той же школе, там, которые пытались нам через какие-то правильные инструменты развивать гордость и интерес к белорусскому языку. Там ставили театральные постановки на белорусском языке, водили нас в театры на белорусском языке, рассказывали про каких-то национальных героев, которые родились в нашем городе, и рассказывали о том вообще, откуда мы пошли родом, как мы связаны с Европой. Да, тот же Франциск Скорина, который родился в Полоцке. И вот все это я тоже встречала, но больше было, к сожалению, вот этого навязывания чего-то, что абсолютно не является национальной идеей, но почему-то было перемешано, да, и подано как национальная идея вот через вертикаль власти и именно через вертикаль персонализированной власти человека, который вообще никак не помогал тебе в жизни, а только создавал препятствия в образовании, в твоем благосостоянии, там, и так, в благосостоянии твоих родителей и так далее. Поэтому вот я думаю, это одна из таких главных причин, которая и, к сожалению, привела к тому, что у нас ну, большой пробел, да, в этой сфере, вот, в осознании нашей национальной идентичности и ценности себя как белорусов.
Тем не менее, ведаете, я чув такое меркование, что в 2020 году люди, ну, безумовно, вышли на там знак протеста супрать там гвалту, супрать фальсификации, але по великому рахунку им не треба было некой такой побудовы сапраўды национальной державы, некой такой, что это не было национально вызвольный рух, что им не треба было уже там революционных зменов, что по великому рахунку они б задоволились, умовно кажучи, Лукашенко 2.0, такие апгрейджены, сучасны. И я чув такое, что коли б так нахабно не подманул, а написал бы себе 56%, то белорусы бы сказали, ну, может быть. Не 86, а 56, это уже может быть. И как бы смирились и жили бы далей. Как вы лечите, саправды так вот белорусам потребна моцная рука во всем, у тым лику и в некой национальной свядомости?
Ну вообще, будем честными, да, история показывает, что любой правитель для страны — это как раз-таки ответ на запрос общества. К сожалению, как бы мы не хотели иного, да, так и есть. А то, чтобы, что белорусы бы согласились условно там с 55 или там 56% остался бы Лукашенко, я в это не верю, потому что до выборов сыграл очень ключевой фактор, который подорвал доверие к Лукашенко как человека, который находится в власти и способный защитить своих людей, и это было связано как раз-таки с пандемией и со страхом людей напрямую потерять свои жизни, потому что не было принято соответствующих мер, да, во время пандемии. Вот эта дурость, которую он совершал по поводу там выпьете горелки там и не будете болеть там и так далее, сходите в баню, вот, в качестве инструментов борьбы с пандемией. Потом он с таким же успехом продвигал эти спутниковые, да, вакцины там и так далее. То есть вот как раз-таки это сыграло ключевую роль в том, что люди бы уже не приняли Лукашенко. Да? И если бы действительно была у них такая возможность и не случилось бы такого физического насилия, репрессий несогласных, то люди бы не потерпели Лукашенко. Да, они, возможно, согласились бы на кого-то другого, кто не диктовал бы им какие-то радикальные изменения вот в осознании национальности, да, и национальной идентичности своей. То есть, возможно, их бы даже устроил какой-нибудь пророссийский вариант, да, который бы двигал бы идею о сближении с Россией там, и так далее. Возможно, и такое бы устроило белорусов, но Лукашенко бы их не устроил. Они потеряли к нему доверие как к тому, кто может защитить напрямую жизни, да, людей внутри Беларуси. И, то есть он расценивался как угроза. И поэтому я не верю в то, что белорусы могли бы согласиться на него, вот если бы все проходило мирно, условно там, и по закону. Но я верю в то, что белорусам не нужна была в тот момент вот эта вот национальная революция, серьезные сдвиги в собственном осознании национальной идентичности. Нет, белорусам это не нужно было. Белорусам нужно было просто жить и условно и знать, что они находятся в безопасности, что они завтра могут получить соответствующую там медицинскую помощь, получить какую-то поддержку со стороны государства, когда весь мир находится в состоянии вот этой неопределенности, нестабильности, да, что-то новое, пандемия, новый вирус, тогда же весь мир закрыли, да, ничего не работало. Это такое серьезное потрясение для всего человечества, не только для Беларуси. И вот это вот коллективное сознание, оно же работает однозначно, когда люди ощущают тревожность и не знают. И вот последняя условная инстанция, которая должна вроде бы их защищать, это как вот сравнимо с военными действиями. Когда враг хочет на тебя напасть, вот ты тебе неизвестно, как себя защитить самостоятельно, ты полагаешься на государство. И вот в случае с пандемией была такая такая же история, когда люди не знали, как самостоятельно себя защитить, они положились на государство, которое не предприняло никаких соответствующих мер. А государство в данном случае воспринималось именно в лице Лукашенко, потому что, опять же, он сам построил вот эту персонализированную власть внутри страны. Поэтому я уверена, что белорусы бы не согласились даже на 56%, потому что все были уверены, все знали, за кого они голосовали, и знали, что все голосовали против него, что там даже 20% он не набрал. Поэтому они бы не согласились на него, но согласились бы на какой-то другой вариант, просто чтобы сменить то, что точно уже является небезопасным для них, но новое еще нужно как бы узнать и понять.
Добро, давайте на завершение такие коротенькие, может быть, блиц, и все ж таки, коли новая Беларусь, то экономичный лад, який?
Либерализация бизнеса, да, в первую очередь, открытая экономика, то есть все, чтобы развивать частный бизнес. Вот я вижу новую белорусскую экономику, и при этом в этом частном бизнесе огромную долю будут занимать как высокие технологии, так и, например, тоже сельское хозяйство, которое, на мой взгляд, должно быть частным полностью. И только благодаря этому оно будет процветать. Опять же, на примерах других европейских стран, которые смогли построить сильную экономику на основании этого. И еще один очень важный факт — это уход от производства каких-то конечных продуктов и переход на оказание услуг. В первую очередь высокотехнологичных услуг, что позволит в разы увеличить ВВП, да, приход, скажем так, финансовый в страну. Но для этого нужно огромные меры для того, чтобы вообще все поменять, да, поменять всю систему функционирования страны.
А политический режим, який, что, на ваш погляд, больше отповедает новой Беларуси? Это президентская краина, парламентская, анархия, монархия, Великое князство Литовское?
Нет, я думаю, что парламентская республика, я думаю, подходит максимально. То есть президент должен иметь представительскую функцию, на мой взгляд, и решение должен принимать парламент. Поэтому вот это мое мнение, мое видение будущей Беларуси.
Але кіраўнік это все ж таки политик, ці нам на сегодня потребны такі менеджер?
Наверное, на первый этап нужен скорее менеджер, только, ну, но не потому, что, да, скажем так, белорусы там не готовы, да, а просто потому, что сейчас там такой хаос, и придется менять очень много, да, и скорее будет лучше, если эту должность будет занимать менеджер, да, чем фактически такой, ну, хорошая представительская персона, да. Но, с другой стороны, да, главное начать изменения. Я думаю, что нужные изменения и реформирование придут в процессе. Мы можем и имеем право совершать ошибки. Нужно начать изменения. Мы можем прийти к изменению Конституции и сделать парламентскую республику без вообще президента, да, или там с представительской функцией президента. Поймем, что это не функционирует в рамках Беларуси, что-то поменять в последующем. Главное, чтобы происходили изменения, не было застоя такого, который мы наблюдаем на протяжении последних 27 лет. Да, там. Поэтому главное начать производить эти изменения, а дальше однозначно белорусы и те, кто имеют амбиции иметь какие-то места в парламенте, еще где-то, да, там на постах чиновников, министров, будут предлагать свои идеи, и какие-то из этих идей однозначно будут работать и будут приспособлены и улучшать ситуацию внутри страны. Поэтому главное начать.
Ну и на завершение два. Державная мова, якая и кольки?
Я бы оставляла две державные мовы, но я бы их поменяла местами. То есть белорусскую мову я бы вывела на главную и преподавание вела бы на белорусском языке. Но русский язык бы преподавали, чтобы оставался на таком же уровне, как и есть сейчас, Но опять же, это нужно делать плавно. И я бы вообще ввела третью государственную мову, английский язык, который бы преподавался на равне с тем же русским языком для того, чтобы, ну, вообще как бы действительно преподавание английского языка на таком низком уровне в Беларуси находится, что ну, это просто катастрофа. Если человек не занимается самостоятельно с репетиторами или там не имеет собственных побуждений к изучению языка уже там в юном возрасте, то это фактически нереально, чтобы он знал английский язык. Поэтому это нужно действительно в корне менять, когда мы понимаем, что весь мир говорит на английском языке, никого не смущает, что это является вторым государственным языком фактически, ну, практически в каждой стране, а если не является государственным языком, то, по крайней мере, его изучают на том же уровне. Даже вот, к примеру, моего ребенка, который в 6 классе в Австрии, он на английском говорит лучше, чем на немецком, потому что английский преподается столько же часов, сколько и немецкий язык в школе. И это абсолютная норма, и английский преподается с 1 класса, и как бы такая правильная система преподавания. Поэтому это очень важно, и надо вводить третий. Вот. Видите, мы пришли к тому, что делаем 3 государственных языка.
Добро, сгодны. В принципе, маем приклад Белорусской Народной Республики, где было 4 державных мовы. Ну и национальная идея от Алисы Рыжиченко. Учить як?
Ох, прям все это резюмировать, да?
Да. Коротко, как мы это любим, там свобода, ровность, братерство у французском стиле, вот, але вот у стиле Алисы Рыжиченко.
Ой, национальная идея белорусская – это гордость и самоопределение себя как белорусов, понимание важности и ценности вот этой национальной идеи и на основании этих ценностей построение экономических, политических и социальных взаимоотношений внутри страны. Наверное.
Вось такая национальная ідэя выдатная. Дзякую вялікі, спадарыня Аліса. Вось гэтая кніжка. Прывязу вам абавязкова яе ў якасці падарунка ўдзячнасці за ўдзел у нашай праграмы ад Еўрарады, праграмы ДХ і ад мяне асабіста. Дзякую вялікі, Аліса Рыжыченка, Зміцер Лукашук былі з вамі ў праграме ДХ. Ганарыцеся сабой і думайце пра Беларусь. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве вечна. Да сустрэчы.